Дорогие друзья, подошло время литературной радиопрограммы. Сегодня вы услышите продолжение чтения книги «Штундист Павел Руденко». Часть восьмая. Паисий не замечал, как минуты бежали за минутами, и не удивлялся, что ни отец Василий, ни дьячок не приходят в резницу. Они оставались в церкви, где в это время совершалось кое-что совершенно непредвиденное. Когда Паисий скрылся, народ стоял несколько минут в недоумении, расходиться ли или нет. Все шли в церковь в ожидании чего-то необыкновенного, и вдруг они услышали посредственную проповедь и больше ничего. Все стояли в нерешительности и чего-то ждали. Галя посмотрела на Павла. Лицо ее было то бледно, то вспыхивало от какой-то внутренней борьбы. Она волновалась, точно его чувства передались ей. Ей стало страшно и тоскливо, точно ей самой предстояло что-то сделать. И она стыдилась, и робела, и не могла. Павел подвинулся вперед и, сделав над собой невероятное усилие, громко сказал: «Народ православный, позвольте слово молвить». Все так и ахнули. По церкви пробежало волнение, все глаза устремились на Павла.
«Ах ты, анафема! Вот что выдумал! Да как у тебя язык поворачивается заговорить в храме Божьем!»
Раздался сердитый окрик отца Василия. Но в это время к нему подошел Валериан. «Да чего бы, батюшка, не позволить?» — шепнул он. «Ведь вы же его потом в лоск положить можете. А то скажут люди, что вы побоялись с ним в состязание вступить».
«Что? Чтоб я, Ирей, побоялся в препирательство вступить с этим антихристом? Да я скорей!»
Он хотел что-то сказать, но вовремя удержался и сказал с неожиданной для всех сдержанностью: «Ну хорошо, можешь говорить. Послушаем, чему ты там научать нас хочешь. Хоть и сдается, что ты как будто молоденок для этого». Волнение Павла усилилось настолько, что несколько секунд он не мог выговорить ни слова. Крупные капли пота выступили у него на лице. «Да чё ты боишься?» — шепнула ему Ульяна. «Бог даст тебе слово, что говорить». Павел встрепенулся. «Господи Вседержителю, ты, отверзавший уста немым, развяжи язык мой, да не посрамлю имени твоего». Он хотел сказать это про себя, но неожиданно для самого себя проговорил это громко. Опять волна симпатии хлынула в его сторону, и робость как рукой сняло. Краска вернулась на его щеки, исчезли спазмы в горле, он поднял голову и заговорил смело и вольно. Точно он стоял перед простым собранием. «Братья, не мне, темному человеку, поучать вас, а хочу слово молвить про нашу веру, прогонимую, чтобы вы видели, какая она взаправду есть. А уж тогда судите нас по праведному и по совести, как вам Бог на сердце положит». Он на минуту остановился, чтобы перевести дыхание. Народ отступил от него на несколько шагов. Так что теперь он стоял в середине маленького круга, на виду у всех. В передних рядах, которые теперь стали задними, Люди поднимались на цыпочки, чтобы лучше разглядеть нового проповедника. С первых же звуков голоса Павла Галя успокоилась, и теперь вся отдалась любопытству и удивлению. Все это так было ново и неожиданно. До сих пор она видела Павла робким, а теперь он стал совсем не такой, а какой-то большой, сильный, смелый, которому все почему-то уступают первое место. Павел говорил о том, что неверно называют их веру новою. «Из всех вер наша самая старая», — сказал он, «потому что начиналась она, когда Христос по земле ходил. И в том наша вера и есть, чтобы Христово учение нам познать и воочию, как бы апостолы видеть сподобиться».
«Ишь ты, чего захотел?»
— проговорил отец Василий вполголоса, чем вызвал легкое хихиканье со стороны своих соседей. Павел обернулся в его сторону. «Истинно говорю вам, если уверуете в Христа все, это вам приложится». Смех мгновенно прекратился. Слова молодого штундиста звучали такой искренностью, что приковывали внимание всех. Даже в глазах отца Василия заиграло любопытство. «Братья, христиане мы зовемся, и Христом мы живы, чтобы мы были без Него. Он, Спаситель наш, оставил небесные чертоги, и Бог, Царь всего, воплотился, на землю пришел, стал простым человеком, чтоб словом своим нас обучить и наставить, как детей своих, с кротостью и терпением. Апостолов собрал он к себе и поучал их, как любить друг друга и служить человеком. Денно и ношно поучал он их, чтобы они нас потом обучить могли. Из-за нас подобил и Христос видеть лицо свое и свои речи святые слушать, и пил, и ел с ними. Видели они его, и они, и жены некие слушали его денно и ношно. И прощал он их, и не взыскивал, что не разумели они его. Потому простые они были люди, рыбаки и плотники, сказать, к примеру, мужики, как мы, грешные». Павел на минуту приостановился для большей вразумительности, обводя своих слушателей глазами. «Вишь ты!» Раздалось где-то удивленное и на этот раз сочувственное восклицание. Этого попы никогда не говорили своей пастве. Павел успел вполне овладеть вниманием и сочувствием своих слушателей и продолжил свою речь. «Да, братья, простые они были люди, как мы, не ученые, потому они уже уразумели все, когда им свыше то было послано, а тогда не понимали, кто с ними и какое от Бога счастье, и огорчили они его неразумением. И когда он предан был в руки врагов, они все изменили ему и бросили его, и разбежались, и отреклись от него. Нет, чтобы пойти вместе с ним и сказать: «Вот мы тут все!» и помереть на глазах его с радостью». Голос его оборвался от волнения. В глубокой тишине по церкви пронесся вздох. «Ах! Как хорошо было бы жить тогда!» — мелькнула у Гали в голове. «Я бы не убежала!» Она была глубоко растрогана. Все, что Павел говорил, она давно слыхала и заучивала в школе. Но теперь это казалось чем-то совершенно живым, чего она никогда не подозревала. И ей хотелось слушать еще и еще, без конца. А Павел продолжал. «И схватили его всеми покинутого, и стали его мучить, и на смерть повели. О, братья, велика эта любовь! Кто, к примеру, из-за сына родного или отца или матери даст себе руку отрубить, глаз выколоть, палец один отрезать? А он для нас всего себя на мученье отдал. Он царь неба и земли. Единым словом мог свести к себе легион ангелов. Он же дал себя пригвоздить к кресту. И рвали гвозди его тела, и жажда палила его, и он мучился и терпел, он царь неба и земли. В церкви раздались тяжелые вздохи. Как это все было ужасно! Глубокое чувство оратора передалось слушателям, которым казалось, что они видят перед собой пригвожденного к кресту страдальца. А для чего это было? Продолжал Павел. Для чего он, Спаситель наш, мучился? Для того, чтобы избавить нас от греха. И это еще не все, братья, что он сделал. Больше того он сделал для нас. Мало того, что он нам Евангелие послал, где все сказано, как нам жить. Он сам среди нас остался. Веруйте только, и он невидимо с вами. Он тут, среди нас, невидимо присутствует теперь, как мы вот собрались во имя его. Он тот самый, что распинался за нас в Иерусалиме, и всякому доступ к нему есть. Радостный гул пробежался по толпе. Народ теперь верил каждому слову оратора и с трепетом и надеждой ждал от него нового откровения. «О, братья и сестры!» — воскликнул Павел с растущим волнением. «Не учить я вас мню. Я как ребенок, которого бы царь-владыка земной поманил в свой золотой чертог и показал ему все диво, и отпустил потом, и велел всем рассказать. Приходите, всем место уготовано, ворота открыты, сам хозяин стоит там и зовет нас. Идите прямо, не взывайте к святым, чтобы заступились и слово за вас замолвили. Зачем? Это у земных владык нужны заступники, чтобы попросили за вас. А зачем они, когда он, царь наш, он тут с нами всегда и вовеки всюду? А ко всякому преклонит он ухо свое. Зачем храмы? Зачем ему все это? Вас возлюбил он, души ваши ищет он. Их несите ему в дар, и никого не оттолкнет он. Павел замолчал. Где-то в углу раздались рыдания. То плакала Ярина, прижавшись к плечу своей подруги. Галя не плакала. Она стояла бледная, потрясенная, не будучи в состоянии сама понять, что с ней происходило. Одно она знала твердо и чувствовала всем своим существом, что теперь для нее начинается что-то новое, что-то старое для нее умерло, и вернуться к нему для нее невозможно. Павел открыл ей и ее саму, и себя, и новый мир живого Бога, живого, близкого, которого она до того не знала. Вернуться к старой жизни и к прежнему казенному, чужому Богу она не могла, потому что их для нее не было. Стояла точно в оцепенении, и с нею вся толпа, которая не шевелилась, не думала расходиться, точно ожидая чего-то. Вдруг раздался резкий чей-то голос самвона.
«Что это? Церковь православная или еретическая молельня?»
То говорил Паисий, который только что вышел из резницы и застал конец речи Павла. Все встрепенулись, точно пробужденные от сна. Отец Василий растерянно извинялся, объясняя, что он разрешил, что ничего из этого худого не будет, что он Паисий и не таких сокрушит. Паисий даже не смотрел на него и молча с нахмуренным лицом обводил глазами толпу, догадываясь по ее виду, какое сильное впечатление произвели слова еретика. Он был так зол, что не обратил внимания, что генерал подходил к нему с явным намерением заговорить. Он спустился с амвона и направился прямо к Павлу, перерезывая толпу, которая расступилась перед ним, давая ему дорогу. Штундисты стояли тесной кучкой особо. Павел был впереди. Паисий подошел к нему совсем близко и с минуту пронизывал его упорным, ненавистным взглядом. «Молодец, молодец!» — сказал он громким шепотом. «Годишься в попы! Может, прямо архиереем тебя поставить?» Павел ничего не ответил. В белесоватых глазах Паисия вспыхивал и разгорался зловещий огонек. В храме против церкви и владык земных народ подстрекать. А знаешь, что за это бывает? Продолжал он таким же сдержанным шепотом. Не думал я об этом и думать не буду. Делайте, что хотите со мной. Богу надлежит повиноваться больше, чем людям. Так, слыхал я уже эти самые слова от одного вашего Лукьяном прозывался. Теплый был человек.
Эй, где старшина?
Старшина Василий продрался сквозь толпу и предстал перед грозные очи маленького попа.
Распорядись задержать его впредь до вызова его в город,
приказал он. Староста кинул головой Соцкому, и они вдвоем подошли к Павлу, машинально сняв с себя кушаки. Павел протянул им руки. Вяжите, сказал он.
«В церкви?» — вскричал Валериан, протискиваясь вперед. «Батюшка, как вы допускаете такое поругание?» Обратился он к Паисию. Но в это время в толпе произошло какое-то неожиданное движение. Народ сразу быстро повалил толпою к выходу, увлекая с собою и Валериана, и Паисия с его двумя подручными. Павел, не желая дать виду, что он бежит, отступил к стене и был совершенно оттиснут в задний угол. Повернувшись направо, он вдруг заметил, как к нему пробиралась сквозь напиравшую толпу Галя, бледная, с решительным, как будто суровым лицом. Точь в точь, какую он видел ее во сне. «Павел!» — прошептала она, когда они очутились близко. «Возьмите и меня с собой. Куда вы, туда и я». Вместо ответа Павел поднял кверху полные слез благодарные глаза, шепча что-то губами. Что привело в такое волнение кнышан и выгнало их всех мигом из церкви, был легкий дымок,
поднимавшийся из избы старика Шилы. Если бы дым показался ранним утром, то его можно было бы принять в первую минуту за дым от наваленных в печку сырых дров. Но к обедне все печи давно были вытоплены и прикрыты, пуская из труб лишь прозрачную струю горячего воздуха. Да и не таковский был мужик Ахрим Шила, чтобы топить сырыми дровами. Поэтому церковный сторож Семен очень удивился, заметив первым синий, понемногу растущий столб дыма над избой Шилы. Он стоял на паперти в ожидании выхода господ, которых его обязанностью было подсаживать в экипаж. Задумчиво направился он в церковь, как вдруг он вспомнил, что только что ясно видел на синем фоне неба обе трубы Шилиной избы и что дым шел не оттуда. Он проворно сбежал с паперти и отошел несколько шагов, чтобы лучше рассмотреть. Так и есть. Дым валил не из трубы, а прямо из крыши одной из служб, расположенных позади избы. Никаких сомнений не могло быть больше. Но как человек, привыкший блюсти благолепие храма, Семен не поднял тревоги, а пошел разыскивать старика Шилу, которому и сообщил в полголоса, нагнувшись к его уху, что у него пожар. Старик вскрикнул и бросился вон из церкви. За ним из любопытства вышло еще несколько человек, мужчин и женщин. На паперти раздались крики, стоны. Пожар в деревне никогда не ограничивается одной избой. Народ повалил валом из церкви и бросился бежать на пожар. Деревня Кныши тянулась тупым углом вдоль берега реки, делясь на две почти равные половины церковью, которая стояла почти у самой верхушки излучины. Пожар начался в амбаре Ахрима, стоявшем в глубине двора, шагах в 30 от избы, где от упору не было ни души. Все, от мала до велика, ушли в церковь. Дед Спиридон, его сосед, потерявший счет годам, уверял, что он видел, как оттуда выбежал юродивый Авдюшка. По старости он не мог припомнить, было ли это до того, как у Шила вспыхнул амбар, или после. Во всяком случае, поджог был тут несомненно. И это никого не удивило, так как у Шила было много врагов. Бегущая толпа видела издали, как густой дым валил из крыши сарая, прямо из темной соломы, которая еще оставалась целою, и быстрыми погоняющими друг друга клубами несся гигантской колонной вверх. Потом вдруг дым прекратился, воздух очистился, точно пожар лукаво притих. И в это самое мгновение солома провалилась, и коротенький желтый сноп пламени выскочил наружу. Народ подбегал уже к дому. Крик отчаяния раздался в толпе. Маленький огненный сноп, точно понатужившись, вдруг поднялся громадным огненным языком к самому небу и, не найдя добычи, изогнулся и лизнул крышу, которая вдруг запылала разом. Изнутри сарая раздавались рев и мычание обезумевшей скотины. Старик Шила бросился к воротам, стараясь отодвинуть засов, но от волнения руки его дрожали, и засов не поддавался. Валериан подбежал к нему с подобранным во дворе поленом и одним ударом вышиб клин. Ворота распахнулись, и оттуда в клубах синего дыма шарахнулись овцы, сбившись с ног его и самого хозяина. Народ бросился в сарай, где металась привязанная к яслям крупная скотина. Крыша во многих местах уже продырявилась, и мелкие соломенные искры сыпались сверху. Накинувшись свитку на голову, несколько парней, в том числе и Павел, стали отвязывать недоуздки. Но обезумевшая скотина упиралась, ревела и, дрожа всем телом, боялась покинуть знакомые места. Только когда сам Шила, поднявшись с земли, вошел в сарай, скотину кое-как удалось вытащить. Панас стоял с обезумевшим лицом, смотря на пожар, истреблявший отцово имущество. Пара коней вырвалась у него из рук и забегала по двору. «Чего стоишь?» — крикнул ему Павел. «Угони скотину в поле, того и гляди, народ перетопчет!» Панас машинально повиновался и погнал скотину вон к лесу, куда не мог достичь огонь. Двор очистился. Валериан с несколькими мужиками влез между тем на крышу избы, которой огонь еще не коснулся. Он надеялся спасти избу. Снизу ему подали вилы, грабли, топоры, и они быстро стали снимать солому, сваливая ее на южную сторону за стенку. «Иконы берите, берите иконы!» — раздалось несколько голосов. Два мужика взяли прислоненные к сундуку иконы и стали посреди двора лицом к огню. Желтое зарево осветило их лица, сверкая на серебре икон и на темных ликах святых. Но избу спасти было невозможно. Крыша сарая превратилась в один пылающий костер. Поднятая при сбрасывании соломы пыль вспыхивала на воздухе. Огненные червячки носились по дворам, все гуще и гуще падая то на головы работавших, то на стропила, то на солому, которую еще не успели снять. Она начинала крутиться то там, то сям, и работавшие на крыше едва успевали заливать занимавшиеся огоньки. Изба Шила примыкала с севера к огромному фруктовому саду и огороду, которые защищали несколько изб, стоящих со стороны поля. Но с юга теснились избы голодьбы, которые не имели такой защиты. «Ведер! Несите все ведра! Чего вы стоите?» — крикнул Валериан толпе. В несколько минут появились ведер 20. «Тащите еще!» — раздавались голоса. В это время из пламени раздался ужасный, раздирательный крик, похожий не то на ржание, не то на человеческий голос. То был предсмертный вопль пары коней, которые стояли в особом стойле. В суматохе их забыли вывести. «Братцы, спасите!» — крикнул Шила, узнав голос своего любимого коня. Он бросился к сараю, вырвавшись из рук соседей, которые хотели его удержать. Сарай уже был весь объят пламенем. Горели и стропила, и столбы, и звенья. Кусок обгорелой стены упал и дымился среди двора. Сквозь зияющую дымную пасть можно было видеть коня с обгорелой уздечкой, стоявшего в параличе ужаса около дымящихся яслей. Толпа ахнула, но никто не пошевельнулся. Старик Шила без шапки, с растрепанными волосами шел один спасать своего любимца. «Эй, вернись, старый, пропадешь без покаяния!» — кричали ему сзади. Но он не оборачивался и все шел на огонь. Тогда Павел не выдержал, он бросился вперед и отстранил старика с дороги. «Ступай, ты, старый человек, где тебе справиться?» Сказал он, не слушая его благодарности, пошел на огонь. Вдруг на крыше что-то хрустнуло, и горящее бревно покатилось вниз. Ульяна крикнула и бросилась к Павлу, который лежал ничком на земле. Бревно упало ему на затылок, обожгло шею и запалило кафтан. Его тотчас облили ведром воды и оттащили в глубину двора. Валериан подбежал к нему и с беспокойством осмотрел его. Все кости были целы. Толстый кафтан предохранил тело от ожога. «Его нужно отвезти домой», — сказал Валериан Ульяне и наскоро сделал несколько распоряжений относительно ухода за ним, обещав наведаться попозже. Ветер дул к реке. Продержись он в этом направлении, пожар ограничился бы, по всей вероятности, одной-двумя избами. Но вдруг синий столб заколебался и расшибся на куски, точно от могучего удара, и упал на землю тучей дыма, пепла и искр. Ведра забегали скорее. Вода полилась в несколько струй на крышу. Но от жгучего дыхания ветра солома уже начинала париться, а через несколько минут на крыше оставаться стало невозможным. Народ бросился разносить две следующие избы и заваливать третью, чтобы водой и расстоянием остановить огонь. Но все, что удалось, это замедлить его движение. Пришлось отступать опять и опять вплоть до церкви, где пожар сам собою остановился перед широким кладбищем, примыкавшим к зданию. Народ поснимал шапки и стал набожно креститься. Все побросали работу. В это время отворились церковные двери, и оттуда показался Паисий с отцом Василием в полном облачении. Народ жался за притчем, как испуганное стадо. Ветер не дышал уже таким невыносимым зноем. «Отстоял! Отстоял Господь свой храм!» — шептали, крестясь православные. Паисий восторжествовал, но вдруг случилось нечто, повергнувшее снова толпу в ужас. Ветерок как будто стал меняться. Почва начинала остывать, и свежие струйки, как ровное ночное дыхание земли, неслись от реки и от противоположного леса. Отбитый от церкви огонь устремился на дома противоположной стороны улицы, которая до сих пор оставалась в стороне, не тронутая пламенем. Народ бросился на улицу к своим угрожаемым жилищам и с оцепенением ужаса смотрел на широкий поток дыма и огня, против которого не было никакого спасения. Четвертая часть деревни сгорела. Но остальная была вне всякой опасности. 12 домов сгорело, и около 70 человек, считая в том числе женщин и детей, остались без крова. Паисий остался один на один с отцом Василием. Он не забыл, как несколько часов тому назад еретики сумели так соблазнить православную Ниву. «Вот православная рука Господня на вас», — говорил он, проходя среди толпы. «Бог не захотел вас в конец извести, а только покарал, любя. И за что? За то, что вы соблазнились речами еретическими. И где же? В самом храме Божьем. Уйми вы его, как только он раскрыл свои богохульные уста. Пожара бы не было». Этот довод был последним и самым решительным, который окончательно сбил с толку толпу. Дело было ясно до очевидности. «Ах ты, Господи! Да ведь оно и взаправду так!» — крикнул старик Шила. И толпа ему вторила. Сомнений больше не могло быть, что ндисты были во всем виноваты. Обвинение было нелепо и дико.
«Эй, кто в деревне был? Кто что видел?» — крикнул Шила.
Дед Спиридон, его сосед, чья изба загорелась первая после Шиловой, старик, потерявший счет годам, оказалось, оставался дома. Он объявил, что точно видел из окна, как кто-то шмыгнул из Шилиной избы и побежал вдоль по реке, будто бы Авдюшка это был.
«Ну какое там Авдюшка, это тебе сослепу показалось?» — смеялась толпа.
«Так чего бы погорели одни православные и ни одного штундаря?» «Так-так, верно, это они и нехристи!» Вдруг из толпы кто-то крикнул: «Идем бить штундарей!» И все бросились по этому крику точно по команде. В Кнышах насчитывалось 6 штундийских домов.
«Ребята, идем Павла бить! Он всему делу заводчик, и ему некуда сбежать!»
С палками и вилами народ повалил полем Маковеевку. Павел лежал на лавке с повязанной головой. У изголовья лицом к больному сидела Галя. Она рассказывала, как нашло на нее откровение, как она вдруг все поняла и почувствовала, что все, что она долго слышала в церкви, знала и повторяла, вдруг стало живой правдой. Павел радостно улыбался и от времени до времени задавал ей короткие вопросы, чтобы полнее понять ее душевное состояние. Она отвечала просто и чистосердечно. «Да, так, это и со мной так было», — повторял он. Этим временем Ульяна вошла и стала накрывать на стол. Павлу не хотелось есть, но он сделал над собой усилие и сел за стол. Сегодняшний вечер был единственный и счастливейший в его жизни. Павел взял в руки Евангелие и начал читать. Но ему было трудно, и он передал книжку матери. «Да читай», — сказал он. Это была любимая притча о блудной овце, где говорится о радости ангелов по поводу обращения хотя бы одного грешника. Вдруг Галя сказала: «Я что-то слышу». До ее уха доносились неясные звуки, точно писк и стрекотание насекомых в глубокой траве. «Постой, постой!» — воскликнул Павел, останавливая ее жестом. Он высунул голову, напряг свой изощренный болезнью слух и вдруг вскрикнул: «Галя, уходи скорее, чтоб тебя здесь не застали! Беда идет на нас!» «Что такое?» — вскричали обе женщины. «Идут на нас с яростью. Огни у нас увидели, на дом показывают. Говорят злые слова», — сказал Павел. Он слышал толпу, точно она была под самым окном. «Галя, уходи!» Галя покачала головой. Ей показалось, что Павел хочет услать ее, потому что все еще считает ее чужой. «Где вы? там и я», — прошептала она. «Ну так пусть будет с нами воля Божья», — сказал Павел. Все трое сели и стали слушать. Теперь уже никому прислушиваться не нужно было. Шум шагов и голоса стали явственно слышны. Они становились все громче и громче. Идя на злое дело, толпа старалась возбудить себя криками и угрозами. Улица была запружена народом. Кулаки потрясались в воздухе. Камни и брань полетели в окна. Ворота и дверь были отперты, и никому в голову не приходило запереться. Толпа с криком ворвалась в избу. Карпиха, мать Галина, вбежала одна из первых. Увидев дочку, она схватила ее за волосы, повалила на землю и стала бить. Это спасло девушку. Увидев родительскую расправу, толпа оставила Галю в покое и набросилась на Павла. Раскрытая на столе книга, казалось, всего более раздражала толпу. Несколько человек с поднятыми кулаками бросились на Павла, который отступил на несколько шагов и стоял в углу. Ульяна протискалась сквозь толпу и загородила собою сына. Она была бледна. Кто-то схватил палку, и в минуту Ульяна была смята и оттиснута в дальний угол комнаты. Ее стали топтать, кровь хлынула у нее из горла. В это время в избу вошел Паисий, который не мог, а может, не особенно хотел поспеть за толпою. Он приказал всем остановиться и положить Ульяну на лавку. Тем временем несколько человек уже схватили Павла, который, не сопротивляясь, отдался им в руки.
«Тащи вон его из хаты, вяжи его и в воду. Коли выплывет, так нечистый, а ко дну пойдет, так нет».
Толпа пошла к реке. Подойдя к реке, несколько человек столкнули Павла в воду. Павел пошел ко дну.
«Вишь ты, не тонет, тащи назад», — сказал Паисий.
«Господи, прости им, не ведают, что творят», — говорил Павел. И его снова и снова бросали в воду. Когда его вытащили, Паисий повторил: «Отрицаешься ли от дьявола и ангелов его?» И Павел снова повторил: «Господи, прости им». А в это время кто-то бежал вниз по крутизне. Это был Валериан. Подбежавший, он начал кричать: «Что вы делаете? Бога в вас нет!»
«Еретика по христианскому обычаю в реке троекратным погружением омыть от грехов хотели. Никакой в том беды нет», — сказал Паисий.
Прошло 2,5 года. Суровый сибирский ноябрь стоял на дворе. С востока дул резкий ветер, гоня перед собою по безбрежной якутской степи струю мелкой снежной пыли. Тяжело ступая, в широких котах по сыпучему снегу дороги плетется длинной лентой арестантская партия. Люди устали и замерзли. Грубые халаты и изодранные полушубки плохо защищают от стужи. Цепи, хотя и искусно подвязанные, задевают снег и мешают идти.
«Эй, молодуха! Пристала на задние ноги, что ли? Иди на телегу!»
Павел и Галя с удивлением посмотрели на конвойного, не зная, издевается ли он над ними или говорит серьезно. Повозка съехала с дороги и остановилась. Павел помог Гале слезть. «Дай мне ребенка», — сказала Галя. «Ничего, я сам понесу его», — отвечал Павел. «Я не устал». «Нет, дай, ему здесь спокойнее будет. Мне нетрудно держать». Павел подал ей ребенка и побежал вперед на свое место в рядах. Повозка снова двинулась, пристав на этот раз к хвосту колонны. Покойно сидя на своей вышке и приятно покачиваясь на мягких мешках, Галя чувствовала себя как в раю. Ребенок был тоже, по-видимому, доволен. Он не ерзал, не шевелился и, казалось, заснул. Он зажмурился на минуту от света и поморщился в нерешительности, расплакаться ли ему или нет. Но вот с холмика арестанты увидели полузанесенное светом темнеющее бревенчатое здание. «Буран! Буран!» — раздались крики, и, не дожидаясь команды, вся колонна ринулась вперед. Павел бросился к повозке, где сидела Галя, но бежавшая кучка арестантов сбила его с ног. А когда он встал, то уже не мог разглядеть ничего, кроме тонущих во мраке спин. «Галя! Галя!» — кричал он. Вой вихря был ему единственным ответом. Галя не могла его слышать. Она была впереди, и, прижавшись ко дну повозки, она старалась своим телом согреть своего мальчика от пронизывающего ветра. «Галя! Галя!» — кричал между тем Павел. Он видел мельком, как Галя нагнулась на телеге. Ему показалось, что она слезла, и он был уверен, что Галя где-нибудь бродит. Павел бросился туда, и через минуту его не было видно в вихре снега. Вдруг перед ним точно из-под земли выросла шеренга пяти человек, которые шли ему навстречу, держась за руки. Это была кучка арестантов. «Идем скорее, в ряду не собьешься, прибав шагу!» — слышал он голоса. Когда все вошли в барак, Павел нашел Галю. Галя уложилась как могла на лавке. Павел примостился внизу, сидя у стены. Пол был так невероятно грязен, что лечь на него было то же, что растянуться в вонючей луже. «А с Лукьянушкой как раз что-то неладно», — сказала Галя. «Днем такой славный был, что любо было смотреть, а вот теперь опять затосковал голубчик наш». «Это от того, что с чистого воздуха», — со вздохом сказал Павел. «Дух тут тяжелый какой. Ну да Бог даст, обойдемся». Мальчику тяжело было дышать в этой переполненной народом комнате. Он был недоволен, обижен такой переменой к худшему и считал себя в полном праве разразиться громким ревом. Но после убаюкивания он тихо засопел. «Ну вот, видишь, я говорил», — сказал Павел. Галя успокоилась. Бережно положив мальчика к стенке, она легла с ним рядом, стараясь вытянуться, чтобы занимать как можно меньше места, и закрыла глаза. Но ей не спалось. Мальчик метался во сне, сбрасывая с себя материну кофточку, которой она его прикрывала. Потом он проснулся и стал плакать. Гале хотелось встать и укачать его на руках, ходя по комнате, но она боялась, что потеряет свое место, если уйдет хоть на минутку. Сколько она проспала в эту страшную ночь, она не могла сказать. Тяжелое сознание действительности не покидало ее ни на минуту. Она помнила, что она в Сибири, что ее гонят в ссылку в какое-то бесконечно далекое нежилое место. Но зачем она попала в рудники? Павла осудили ведь на вечное поселение, а не в рудники. А она так и вовсе осуждена не была. Она вольная, охотой идет за мужем. Зачем же ее в рудники пригнали? Ну да, на все воля Божья. Нужно все терпеть. Галя сидела на лавке и старалась прийти в себя. Рядом с ней Лукьянушка метался и плакал. Она взяла его на руки и стала укачивать, но он не унимался. Все его маленькое тельце было как в огне. «Что с тобой, миленький голубчик?» — шептала она, чуть не плача сама. Ребенок только пуще метался. Она повернула его лицом к лампочке, которая коптила на ведре, и у нее похолодело на сердце. Мальчик весь посинел, как она думала, от крика. Он страшно таращил глаза и широко открывал ротик, точно рыбка, выброшенная из воды. «Павел, помогите!» — вскричала Галя. — «С Лукьянушкой беда!» Павел вскочил на ноги. — «Смотрите, помирает!» — сказала Галя и сама пришла в ужас от собственных слов. «Что ты? Господь с тобой!» — успокаивал ее Павел. «Да нет, смотри же, смотри!» — настаивала Галя. Она принялась возиться около мальчика, укачивая его, подбрасывая наверх, стараясь смеяться и развеселить его, но ничего не помогало. Ребенок слабо кричал. Она попросила с ребенком выйти на улицу. Галя с ребенком на руках переступила порог и притворила за собой дверь. Она закутала в платок мальчика, чтобы он не простудился. Самой же ей было не до холода или простуды. В это время подошел охранник. Он отворил дверь и взял Галю за плечо. Но оттуда пахнуло таким страшным зловонием, что Галя отшатнулась. Но ее впихнули обратно в барак. Понемногу Галина чувствительность прекратилась. Она перестала замечать запах. Но зато во всем теле она почувствовала какую-то тяжесть и тесноту в груди. От времени до времени по спине пробегал мороз. Вдруг мальчик заметался и жалобно вскрикнул. Лизавета, соседка Галина, проснулась и, подняв голову, взглянула на ребенка.
«Помирает», — хладнокровно сказала она.
«Неправда! Бог не допустит! Грех вам это говорить!» — твердила Галя. Ребенок весь вздрогнул, точно электрическая искра пробежала по его маленькому телу. Потом он вытянулся и перестал шевелиться. «Вот ему и лучше», — сказала Галя. Лампочка вспыхнула в последний раз и потухла. «Ну вот, нам опять лучше, вот мы и уснули», — причитала мать, укачивая быстро костеневшее тело. Она приложилась губами к маленькому личику. Оно было холодно, как лед. Страшный, раздирающий вопль раздался в камере. Буран прекратился. К утру у Гали открылась настоящая горячка. Партия двинулась дальше, а ее закутали, как только могли, и в таком виде доставили в Якутск. Все ожидали, что тут будет конец их мытарствам, что они останутся в этом городе до весны, а может быть и совсем. В бумаге относительно Павла было сказано глухо, что он ссылается в распоряжение начальства в Восточную Сибирь без обозначения места ссылки. И поэтому он рассчитывал, что их оставят в самом Якутске. Но здесь ожидал новый удар. В тюремном управлении оказалось, что лежала бумага из Петербурга, чтение которой вызвало плач и стоны. Почти половину партии предписывалось припроводить на ужасный остров Сахалин, который только что было предпринято обратить в каторжную колонию. Павел был в числе отправляемых. Это было для него большим испытанием, потому что Галю необходимо было оставить в городской больнице, да она и не выдержала бы этого пути. У Павла между якутскими ссыльными оказались знакомые и товарищи, и они пообещали Павлу, что Галя не останется без призора. Через полгода она действительно присоединилась к нему на Сахалине. «Вот», — сказал Павел, когда ему было прочтено решение, — «исполнилось предсказание Лукьяна, что копье вонзится в мое сердце, и сложу я кости в земле хлада и голода». Дорогие радиослушатели, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Только что вы прослушали 8-ю заключительную передачу, составленную по страницам книги «Штундист Павел Руденко».
Еще не